Глава 10. Война лиса. Любите меня, пока я живой. Прощайте меня, пока я грешу, потому что уже мой небесный конвой распахнул над землей золотой парашют. Ударьте меня, пока я открыт. Продайте меня, пока я в цене. Небесный конвой надо мной упорит, браслеты звенят, но еще не на мне. Александр Сидоров. Небесный конвой. Охота подходила к концу. Дело фактически было закончено. Осталось оформить протокол опознания, подшить документ за документом в твердую картонную обложку, пронумеровать страницы, написать обвинительное заключение. Но это уже работа следователей. Охотник находился в том прекрасном расположении духа, когда поверженный враг не вызывает уже никаких чувств. Ни гнева, ни страха, ни раздражения. Ничего. Как волк, замерзший перед красными флажками под верным прицелом двустволки. Что-то похожее описывал Хемингуэй в своем «Старике и море». Огромная меч-рыба еще была полна силы и опасна. Она привычно рассекала волны, била мощным хвостом и скалила страшные зубы. Но она крепко сидела на крючке и была обречена, хотя еще не понимала этого. Не понимал своей дальнейшей судьбы и подполковник Коренев. А Сочнев все прекрасно понимал. Ему осталось только осторожно выбрать лесу, подвести хищника поближе и нанести последний удар гарпуном под левый плавник, а потом спокойно ждать, когда на морской глади всплывет белое брюхо. Даже воронежская погода сегодня расщедрилась. Светило яркое зимнее солнце, от которого глазам было больно, а в носу то и дело рождался веселый чих. Сочнев поймал на вокзале такси и сразу, не заезжая в управление, отправился на улицу Пирогова, в учреждение ИС-12-2, межрайонную тюремную больницу. Телефонограмму он дал заранее, но в бюро пропусков ее долго искали. Сочнев успел раза три чихнуть, простудился. Ну ничего, вернется, можно взять больничный и поваляться дома, почивая на лаврах. Хотя нет, надо принять участие в аресте этого оборотня. Пусть вспомнит тот вазелин. Майор пребывал в благодушном настроении и даже не торопил медлительную девочку, хотя в другой день и другой час наорал бы для острастки. В глухих коридорах, освещенных забранными в сетку лампами, было больше от тюрьмы, чем от больницы. Но и здесь Сочнева не покидало солнечное настроение. Он сам светился изнутри, как прикрытый слоем ткани фонарь. Хотелось петь арию Тореадора. Последний удар. Всего несколько строк в протоколе опознания с приклеенными четырьмя фотографиями. В присутствии понятых задержанный Уваров Е.А. опознал изображенного на фото номер 3 человека, подтвердив, что видел его вечером 12 декабря 2009 года на территории усадьбы Калашникова О.В. между 22 и 23 часами. Нет, пока еще не опознал. Но опознает через несколько минут, это железно. Только вначале, без понятых, надо показать ему отдельное фото Коренева Ф.М., чтобы знал, на кого показывать. Продолжая отчитывать гулки и ступеньки, Сочнев не удержался. Достал из внутреннего кармана эту фотографию, посмотрел, улыбнулся. Поясной портрет в парадной форме, наверное, для ведомственной газеты или для доски почета. Хитроумный лис в подполковничьей форме смотрел перед собой холодным, спокойным взглядом, даже не догадываясь, в какую переделку он попал. Четвертый этаж. Предъявив пропуск и удостоверение, Сочнев подождал, пока коренастый с добродушным веснушчатым лицом рыжий контролер в несвежем белом халате отпирает решетчатую дверь в коридор. «Проходите в третью палату, там открыто», — предложил охранник, справившись с тугим замком. «Мы его только на ночь запираем, он ведь лежачий». «Спасибо, братец», — благосклонно сказал Сочнев. «Приведи мне минут через 10 понятых, врачей или медсестричек, я опознание проводить буду».
«Сделаем»,
— кивнул контролер. Майор без стука распахнул дверь и вошел в одиночную палату.
«Добрый день, Уваров»,
— сказал Сочнев приветливо. В палате светло и солнечно, на стертом линолеуме сверкали, переливаясь желтые блики. Уваров приподнялся на локте, скрипнул тросом на растяжке. Вот честное слово, в такой день Сочнев не удивился бы и крикнул он сейчас радостно: «Товарищ майор, Владимир Яковлевич, дорогой, заходите!» Но тот повел себя совершенно неожиданно.
«А, как там тебя, Сочный? Опять пургу мести будешь, гусь конторский?» —
заорал он с удивившей майора ненавистью.
«Забыл чего-то в прошлый раз, да? Совесть, небось? Под кроватью, гля, ну? Параши валяется!»
И громко выматерился. «Успокойся, Уваров», — рыкнул Сочнев, поспешно прикрывая за собой дверь. Он понял, в чем дело. Видно, наркоты гаду не давали, вот и озверел. Ты чего, белины объелся, что ли? Добавил он уже тише, по-свойски. Мы же с тобой уже обо всем договорились. Что обещал, прямо сейчас и получишь. Вот, глянь на карточку. Он показал арестованному парадный портрет грозы тиходонских бандитов. Вот его ты сейчас при понятых опознаешь. Скажешь, что ты его видел, и расскажешь, при каких обстоятельствах. Вареник всмотрелся в снимок. Вспышка злости прошла.
«Так я его и взаправду видел», — заявил он и протянул фото обратно. «Дай лучше закурить».
«На-на, кури. Я тебе и пивка принес». Обрадованно зачастил майор. «Надо же, какая удача. Вместо липы получится железное доказательство». Уваров закурил. Контролер, похожий на крепкий подосиновик с ярко-рыжей шляпкой, завел в палату двух медсестер. Они привыкли выступать понятыми и долго объяснять им, что к чему не пришлось. И контролер тоже остался поглазеть, видно, для развлечения. Ну и пусть. Если понадобится, можно будет допросить. Лишний свидетель не помешает. Сочнев протянул варенику бланк опознания. «Кого из этих лиц вы знаете?»
«Да вот этого!»
Палец неповрежденной руки указал на Коренева ФМ. «Видите, товарищи понятые, Уваров уверенно опознал человека, изображенного на фото номер 3». Повернулся Сочнев к медсестрам. И снова обратился к свидетелю. «Когда и где вы видели этого человека? Кто он? Знаете ли вы, как его зовут?» Вареник оскалил в улыбке неровные зубы.
«Да здесь и видел. Это ментовской подполкан из Тиходонска, Коренев. Лис Кликуха. Он меня допрашивал, вон как ты в прошлый раз. Да только ты меня одуревшего от наркоза пытал, да запугивал. Я и не знаю, что там тебе наговорил, да что подписал. А ему я все как было рассказал, что ни про каких колдунов не знаю. Автомат Валек Тиходонский купил. Он из него и по гаишникам шмалял. А я вообще не при делах. Так и записывай».
Майор Сочнев почувствовал, что пол под ним закачался. При трех свидетелях этот гад полностью уничтожил самые важные доказательства против Лиса. Да и, пожалуй, единственные.
«Чего хлебалом щелкаешь? Пиши давай!» —
прикрикнул Вареник, как будто именно он был здесь главным. И почему-то подмигнул контролеру. Видно, они все тут повязаны, и пьют вместе, и деньги делят. Только откуда здесь деньги? Непослушной рукой Сочнев заполнил протокол, дал подписать медсестрам. Вареник тоже поставил корявую закорючку.
«А все, что я говорил в прошлый раз, можешь в сортир на гвоздик повесить. Я отказываюсь от той брехни, потому что ты меня на понт взял, запугал, с толку сбил. Ну чего уставился? Запугивал, запугивал, не надо. Охранник, которого ты в коридор выгнал, он слышал, как я тогда орал. А у меня, между прочим, тогда шов на ноге разошелся. Факт! Это все в истории болезни записано. Потому как ты меня по гипсу кулаком ударил».
«Да ты что, когда я тебя бил?»
«А тогда, когда обещал наркоту колоть. Забыл? Наврал, стрекорба, сука!»
Сочнев ушам своим не верил. Глазам тоже. Это было настолько невероятно, будто происходило с кем-то другим, не с ним. У него даже рука зачесалась, правая, в которой он папочку держал. Переехать сейчас вареника по роже, кулаком, средней косточкой под нос, чтобы провалились зубы в глотку, чтобы подавился и навсегда заткнулся. Но тут полно свидетелей, и есть что-то странное в их пассивном молчании. В другое время контролер обязательно бы успокоил распоясавшегося зэка. А у этого из-под халата гражданские штаны выглядывают. Обнаглел, даже форму не носит. И почему эта тварь так уверена? Странно все это, очень странно. «Вот как, значит», — произнес Сочнев самым тихим и самым страшным своим голосом, от которого оппозиционный активист Пальчухин обычно бледнел и покрывался гусиной кожей. «Что ж, дело твое. Задачу ложных показаний знаешь, что бывает?»
«Когда укол сделаешь, тогда и будут тебе показания, какие надо. А так на!»
Вареник выставил вперед кукиш. Сочнев, развернувшись, раздвинул медсестер и вышел в коридор. Рыжий шел за ним. «Где у вас начальник больницы?» — спросил майор.
«Пойдемте, я покажу», —
охотно вызвался подосиновик и сочувственно сказал.
«Он борзой этот, Уваров. Хорошо еще драться не накинулся. Я нарочно рядом стоял. От него всего ждать можно».
«Как он накинется, если на растяжках висит?» — подумал Сочнев. Его не оставляло ощущение какой-то нарочитости, искусственности происходящего. Будто вошел в комнату, разговаривает с жильцами, а оказывается попал на театральную сцену. Все здесь не настоящее. И телевизор, и шкаф на заднем плане, и книжные полки, и нарисованный задник с окном. Бутафория это. Реквизит. И не жильцы это совсем, а артисты. И говорят они не от души, а то, что в роли написано. Бред какой-то. Это от нервов. Давление поднялось, голова кружится. Даже соображать плохо стал.
«Потому что распустили вы их», — буркнул он.
«Режима нет». Они спустились на второй этаж. Рыжий провожатый открыл черную дверь с белой картонной табличкой.
«Разрешите, Василий Борисович, к вам тут товарищ из ФСБ».
«Заходите, заходите».
Полный мужчина в тщательно отглаженном белом халате привстал из-за стола навстречу. Подал холодную руку, взглянул на удостоверение.
«Сочнев?
Майор Сочнев?» «Ага», — с каким-то непонятным выражением произнес он. Создалось впечатление, что главврач заранее знал о его приезде, но встречи не хотел и надеялся, что визит по каким-то причинам не состоится. Опять глупые мысли в голову лезут. Это все от давления.
«Слушаю вас, товарищ майор».
Василий Борисович надел круглые очки в тонкой оправе и глянул сквозь синеватые стекла сразу увеличившимися глазами. Он был на кого-то похож, но Сочнев не мог вспомнить на кого и никак не мог сформулировать то, что хотел сказать.
«Я по поводу вашего пациента. Уварова Евгения. Он возбужден, агрессивен и срывает мне опознание. Очень важное опознание».
Главврач, неестественно, большими цепкими глазами ощупывал его лицо. Казалось, он вообще не слушал, потому что знает все наперед. Точно втряхнул головой.
«Он наркозависимый, и ему нужна доза. Ну, вы понимаете».
«Не совсем. Доза чего?» Сочнев замялся. Ему вдруг показалось, что все катится куда-то не туда, куда оно должно катиться. И что самое удивительное, он сам своими усилиями как-то способствует этому процессу. Опять бред, короче.
«Да все равно чего. Хоть морфина, хоть опия, на ваше усмотрение».
«Так это же наркотики», — изумленно вымолвил Василий Борисович. «Вы понимаете, что говорите? У Уварова нет медицинских показаний».
«Зато у меня есть оперативная необходимость», — как можно солиднее произнес Сочнев. «Это нужно для следствия».
Главврач прокашлялся, покрутил головой, вытер рот огромным платком, как артист перед выходом на сцену, а потом громко и отчетливо произнес.
«Причем оперативная необходимость и незаконный сбыт наркотиков? Разве в интересах следствия совершают преступление? И кто будет за это отвечать? Я не буду. Может, вы возьмете ответственность на себя? Может, вы напишете мне официальное указание?»
Возмущенный громовой голос слышен был, наверное, на всей улице Пирогова, а может, даже доносился до Тиходонского УФСБ.
«Это подсудное дело. Ваше начальство разрешило такие аферы? Я сейчас напишу рапорт».
У Сочнева даже волосы на макушке зашевелились, а рука, держащая папку, вспотела. Он стал спиной пятиться к выходу. Это было похоже на многосерийный сонный бред, когда спишь после попойки лицом в подушку.
«Это провокация! Вы сорвали мне следственное мероприятие!» —
заорал в свою очередь Сочнев, доведенный до полного отчаяния.
«Не думал я, что чекисты такими делишками занимаются!»
— раздался голос сзади. Это был рыжий контролер. Он уже снял халат и стоял в гражданском костюме, чему-то улыбаясь. Сочнев совсем забыл про него.
«Можно хоть сейчас протокол составлять и уголовное дело возбуждать!»
Сочнев сам не помнил, как выскочил из кабинета. Самое удивительное, что, оказавшись в коридоре, он стал набирать номер генерала Лизутина, рассказать, как обошлись с ним в Воронеже. В самом деле, собрался жаловаться. И только когда звонок уже пошел, он вдруг понял, на что жаловаться-то. На самого себя надо жаловаться. Он быстро нажал отбой. Потом выключил телефон вообще, на случай, если генерал перезвонит, поинтересоваться, что случилось. Он вышел на лестничную площадку, постоял, собираясь с мыслями. Что-то тут не то. Как в тумане спустился вниз и вышел на холодный воздух. Обманное, бледно-желтое солнце продолжало поливать воронежские улицы негреющими лучами. Сочнев посмотрел на часы. Прошло чуть больше часа с тех пор, как он вошел в здание тюремной больницы, переполненный самыми радостными ожиданиями. Он плотнее запахнул пальто, прошел до конца улицы, ни о чем не думая. Увидев заснеженный скверик, он сел на спинку скамейки, поставив ноги на сиденье, достал из папки банку пива, предназначенную для вареника, открыл и залпом выпил. Не то. Ему хотелось водки. Водку он будет пить в поезде, уже скоро. Завтра утром на доклад к Лизутину, но можно заживать мятной жвачкой. А что он скажет генералу? Об этом Сочнев пока не знал. Придется выкручиваться, придумывать что-то. Опять. Он с хрустом смял пустую банку, швырнул под ноги. И вдруг все понял. Это постановка. Разводка. И он даже знал, кто ее автор.
Сволочь. Чувство снисхождения к поверженному врагу прошло, как и не бывало. Он снова ненавидел Коренева, ненавидел люто. В эту минуту он готов был получить табельный пистолет и застрелить хитроумного мента. Пусть даже это навсегда погубит его собственную жизнь. Но наплыв патологической ярости быстро прошел. Пистолет ему никто не выдаст, да и без стрельбы вполне можно обойтись. Это ерунда, никаких доказательств против него нет. Свидетели все из больничного персонала, никто их слушать не станет. Контора своих в обиду не даст. Главное, самому не дергаться, не суетиться, продумывать каждый шаг. Лиса все равно можно приезжать. Обойдемся и без вареника. Одних телефонных звонков из особняка Креста хватит. Ну пусть без руководства бандой, но и одной связи с колдунами достаточно, чтобы он вылетел из органов. С такими мыслями Сочнев встал и направился в сторону вокзала. В большом городе каждый день кого-нибудь убивают. Из-за денег, из-за ревности, из зависти и из тупой пьяной ненависти, по глупости или просто так. Последняя категория убийств самая страшная, ибо свидетельствует о кризисе в обществе, когда жизнь человеческая ценится мало, а оборвать ее и вовсе ничего не стоит. Очередной труп всплыл как раз за Южным мостом. Даже не сам по себе всплыл, а его подняло зацепившимся за пояс якорем грузового буксира. Поэтому, в отличие от других утопленников, он еще не раздулся, как аэростат, и даже при первичном осмотре определялись многочисленные телесные повреждения, которые и привели к смерти. Так что списать этого ныряльщика на самоубийство или несчастный случай было нельзя. На место обнаружения выезжал оперуполномоченный Гнедин по прозвищу Пепси-Колик. Опрятный, симпатичный парнишка с накачанной на тренажерах мускулатурой. Он добросовестно пересказал подполковнику Коренёву все, что сказал судмедэксперт и следователь СК, на чем доклад закончил и уставился на начальника чистыми ясными глазами. «Какие есть версии?» — спросил Лис. «Да бомжи подрались, вот и забили своего», — бодро отрапортовал тот. «Почему бомжи? И где они дрались?» Попсиколик пожал плечами. «Так по нем видно. У него в брюках вместо ремня стальной трос продет. Куртка, как у бомжей». А дрались там же, на набережной. Ночью, конечно, а то бы нашлись свидетели. Лис вздохнул. А ты искал свидетелей? Где их найдешь? Сейчас холодно, набережная пустая. Если бы его там же сбросили, то выловили бы у железнодорожного моста, потому что течением бы снесло. Ну, может, выше сбросили, согласился оперуполномоченный Гнедин. Личность установили? Да когда, Филипп Михайлович? Я же только оттуда. Трос в брюках, говоришь. Этот трос зацепил что-то в памяти Лиса. «А какая куртка?» «Желтая, как у этих... дорожных, рабочих всяких». «А двух зубов справа не хватает?» «В верхней челюсти». Пепсиколик даже оскорбился. «Товарищ подполковник, ну что я ему, в рот лазил? Судмедэксперт акт напишет, и все увидим». «Так вот, слушай, Коля, скорее всего, это Федор Халилов. Он жил когда-то в Ботсаду, Тимирязевский, 2, барак 3. Жена, наверное, там и осталась. Давай, работай. Изумленно покрутив головой, пепсиколик ушел. В очередной раз расскажет коллегам о чутье шефа. Они поудивляются, но для себя выводов не сделают, типа, вот бы и нам так научиться. Подумаешь, старые сыскари по-своему умели, новые по-другому работают. Сейчас есть компьютерные базы данных, зачем голову забивать? Алису сразу стало ясно. Убили Халилова на доживающем свой век корабельном кладбище, где он и обретался. И, скорее всего, речпортовские, потому что у Гарика кто-то раскурочил в ангаре новый катер за 10 миллионов. Повырывали медные провода и другую металлическую начинку рублей на 200. Он и дал команду своим найти и покарать злодеев. К концу дня позвонил Горгуля. Набил стрелку. Набил стрелку. Назначил встречу. Блатной жаргон, вошедший в обычную речь. Но в районе набережной встречаться не захотел. Чувствовалось, что напуган. Они пересеклись в сумерках на стройплощадке, недалеко от дома, где жил Лис. «Слышь, это... у Гарика совсем крыша съехала», — нервно оглядываясь, сразу заговорил агент. «Объявил себя королем города. Что хочет, то и творит. А вчера заявился в отстойник со своим мордоворотом. Стали всех подряд метелить за то, что его катер попортили. Хотя где мы, а где его катер?» Мы только со старья металл снимаем. Разве я бы полез в охраняемый ангар его катер курочить? Что я, с головой не дружу? Давай ближе к делу, — поторопил Лис. А дело хреновое. Он к Халилу прибодался.
Вроде тот его сдать ментам хотел. Откуда? Халил совсем не по этой теме. Только он не разбирался. Взял биту и самолично его забил до смерти. А потом в Дон бросили и уехали. И это не в первый раз.
Самолично, говоришь?
Ну да, ребята-то все видели. Только показания теперь никто не даст. Я тоже чуть под раздачу не попал. Хорошо отлучился за хавкой. Только слушай, папа, может, он на меня охотился? Может, прознал про нас с тобой и решил меня закопать?
Горгуля смотрел таким жалобным взглядом, что лис отвернулся. Да брось, ты что? Если бы ты им был нужен, то разве не нашли бы?
Ну да, нашли бы, конечно. Только что мне теперь делать?
Да ничего не делать. Живи, как жил. А этому баклану я крышу поправлю. Горгуля взглянул с надеждой.
Точняк, обещаешь? Ты порожники никогда не гнал.
Точняк, сказал лис. На другой день с утра он набрал мобильный Ричпортовского короля. Ответил незнакомый молодой голос. «Начальник уголовного розыска, подполковник Коренев. Мне Горкушин нужен». На том конце связи наступила долгая тишина. Потом в трубке послышался уже другой голос.
«Здравствуйте, это юрист Николая Николаевича. Меня зовут Александр. Мой шеф не может подойти к телефону. Если хотите с ним официально поговорить, пришлите повестку с указанием номера уголовного дела, по которому он вызывается».
«Я вас понял», — сохраняя внешнее спокойствие, сказал лис.
«Хорошо, пришлю повестку».
«Спасибо», —
сказал Александр.
«И вам спасибо»,
— не остался в долгу лис.